Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за все Твои милости, которые действительно наполняют этой вселенной. И, Господь, один из милостей — это Слово Твое. Слово, которое ведет нас, которое наставляет нас, которое упрекает нас, которое ведет нас. И, Господь, я прошу о том, чтобы Ты дал нам понимание, дал нам, Господь, послушание, дал нам, Господь, внимательность, чтобы услышать Слово Твое, слова Твои сегодня. Помоги нам, Господь, помоги мне, чтобы голоса мне хватило, чтобы, Господь, и мысли были угодны Тебе. Просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Говорят, что есть три стадии развития благовестника. Объясню. Первая стадия – это когда ты рассказываешь кому-то Евангелие, и все, о чем ты думаешь, это что он думает про меня. Да, это как первая стадия. Ты рассказываешь ему, но твои мысли все, а что он думает обо мне? Вторая стадия – это как бы ты подрастешь немножко, и ты уже думаешь о том, что ты говоришь. Ты думаешь, как бы правильно это сказать, как бы это выразиться хорошо. Третья стадия – это стадия, когда ты думаешь о другом человеке. Да, ты уже знаешь, что говоришь. Тебе уже все равно, что думает про тебя, что ты говоришь, ты уже уверен в том, что ты говоришь. И ты думаешь только о том человеке, как бы они могли принимать это, как бы Бог работал в их сердце. Я думаю, когда Иисус проповедовал Евангелие, и отрывок, который мы сегодня посмотрим, мы увидим Иисус, где Он проповедует Евангелие. А Он действительно думал о том, о кому Он говорит, и как они воспринимают это. И сложно сформулировать как бы Евангелие Иисуса Христа, как бы Его проповедь, с одного места Писания. Потому что Иисус не использовал брошюру, Он не всегда говорил одно и то же всем людям. Только когда мы смотрим как бы целиком в Библии, мы можем как-то вот из этого обобщать все и как бы сформулировать его Евангелие. Но сегодня мы посмотрим одно место, где Иисус проповедует Евангелие. И в принципе, он все время говорил Евангелие. Он все время проповедовал об этом именно. Это тоже о чем-то говорит нам. Мы уже читали этот отрывок, поэтому я буду его читать те стихи, которые буду комментировать по пути. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. И мы посмотрим сегодня с 21 по 36 стихи. И первое, о чем Иисус говорит, это вот проблема человека. Вот с 21 по 24 прочитаем. «Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет Сам Себе, что говорит, куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних, вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если вы уверуете, если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Проблема человечества, проблема человек, что мы отделены от Бога. Он от вышних, мы от нижних. Мы от этого мира. Он в совсем другом измерении живет. В своем собственном, естественном состоянии мы не можем быть с Богом. Наш грех отделяет нас от Бога. Мы осуждены умереть в своих грехах. Мы держимся за этими грехами, грехами, как человек, который, не знаю, с тяжелым весом упал в воде. И держится за этим тяжелым весом этот, может быть, слитка золота. Для него так дорого, что он держит его, хотя он под водой. А сплывать с этим, с этой слитки он не может. Только если отпускает, он может всплывать на поверхность. Так мы привязаны к своим грехам, что наши грехи, если их не отпускать, они ведут к нашей погибели. Иисус, в контрасте мы уже видели, да? Иисус послушен Отцу Своему во всем. Это Его отличие. Он делает только то, что Отец говорит. Он говорит только, как Отец Ему Сам говорит. И Отец Небесный – это определение святости. Это определение святости. Хотим знать, что такое святость, мы смотрим на Бога. Мы смотрим на Его качество. Если мы хотим знать, как правильно вести себя, мы смотрим на жизнь Иисуса. Мы смотрим, как Бог ведет себя, и мы понимаем, что вот это правильно, вот это неправильно. Его заповеди отражают Его сущность. Он говорит, не кради. Он говорит, простить. Он говорит, любите. Потому что Он Сам такой. Он Сам любящий Бог. Он Сам Бог прощающий. Он Сам тот, который никогда не берет чужого. Так что есть святой Бог, а есть человек, который грешный. Всякий делающий грех, раб греха. Мы все в своих грехах и отделены от Бога. Святой не может присоединиться ни святым. Если в белую краску добавить даже еще чуть-чуть черного, этой белой краски уже не белый. Если смотреть на белую стену, и там, вот даже здесь вот, есть точка, где не белый. И сразу глаза бросаются в эту черную метку, которая на стене. Потому что даже черный, маленький-маленький черное пятно на большой-большой стене сразу бросается туда глаза. Несовместим святость Бога и греховность человека. И это проблема человека, о котором Иисус здесь говорит. Он говорит о том, что вы отсюда, вы со своими грехами, а я оттуда. Я с Богом. Мы разделены. Если останется такая ситуация, что вы погибаете в своих грехах, вы умрете в своих грехах, и вас ждет вечной погибели. Это состояние вещей. Это обстоятельства, это реальность, которую нам нужно воспринимать. И это реальность, которую мы должны проповедовать. Иногда нам неприятно, как Мухаммед сегодня рассказал, как он рассказал на работе. Ну, неприятно сказать человеку, что ты не прав, что твоя надежда ложная. Но если это истина, как мы можем молчать об этом? Иисус, когда проповедовал Евангелие, Он говорил не то, что приятно было своим слушателям, а то, что нужно своим служителям, слушателям. Он говорил с людьми, которые убеждены, что у них все с Богом хорошо, все прекрасно. Им архиважно было понять, что не все хорошо, что они остались своими грехами, и они отделены от Бога. Это ужасное состояние. Они обмануты были, они не знали об этом. Иисусу нужно было донести это. Так и много в нашем мире. Многие живут, они убеждены, что главное верить. Неважно во что, лишь бы верить. Или они думают, что, ну, конечно, я не совершенный, но я неплохой. Бог, конечно, меня примет. Или они думают, что, ну, много путей к Богу. Выбирай, который тебе нравится. Много лжи, много обманов. Много людей, которые думают, что, ну, я хожу в церковь, значит, у меня все в порядке. Такие были, таковы были слушатели Иисуса. И Он им говорит четко, ясно, брутально даже. Он говорит им истинно, что не все так хорошо, как вы думаете. Открывайте свои глаза и смотрите на реальную ситуацию. Ваши грехи отделяют вас от Бога. Вы от мира этого. Пока вы держите за своими грехами, вы не можете всплывать на поверхность. Вы не можете иметь спасение. Вы держитесь за своими грехами, и вы погибнете вместе с ними. Евреи, которые слышали его, не понимали, о чем он говорит. Кто-то из них даже думал, что, может быть, он говорит о самоубийстве. Может быть, это вот место, куда мы не можем идти за ним. И здесь перевод хороший. Она фразирована так, что они не совсем верили это. Да, они с трудом принимали это. Неужели? Неужели он убьет себя? Потому что для евреев самоубийство было очень страшно. И как ни иронично, самоубийство ставил бы все наоборот. То есть они не могли пойти, куда он идет, потому что они спасены. А он будет в аду, потому что совершил самоубийство. Все с точностью, да наоборот. Да? Иисус говорит о том, что вы останетесь в погибели, потому что грешны, а я спасусь, я буду с Богом. Они говорят, нет, если он убьет себя, то он погибает, а мы будем жить. Ситуация серьезная. Ситуация, хотя они сами не подозревали об этом, смертельно опасна для них. И это первое, что Иисус хочет донести до них. Он хочет, чтобы они понимали свое состояние перед Богом. Он хочет, чтобы они понимали срочность вот этого. Опасность этой ситуации. И я думаю, что это то, о чем мы можем молиться за наших друзей, неверующих, за наших родственников. Во-первых, чтобы Бог открыл глаза, видеть свое состояние перед Ним. Неужели человек, который понимает, хорошо понимает, что его ждет, что его ждет осуждение, что его ждет смерть, что его ждет ад и вечной погибели. Неужели этот человек не будет искать решение этого проблемы? А когда они не верят, когда они не верят, что есть ад, когда они не верят, что Бог может осудить их, то они могут спокойно жить. Спокойно жить в лжах и думать, что ну после смерти просто умрем и ничего не будет. Перестанем вообще, это будет как сон. И все. Библия говорит об другом. Иисус здесь говорит о другом, чтобы его слушатели понимали истину. Чтобы понять хорошую новость, благую весть, сначала человеку нужно понять его состояние перед Богом. Его печальное состояние перед Богом. Дальше, в 24 стихе Иисус говорит о решении этой проблемы. Он говорит, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших». Мне кажется, здесь мы лучше увидим смысл, если я прочту вам перевод Кассиана. «Сказал же я вам, что вы умрете в грехах ваших, ибо если вы не уверуете, что я есть, умрете вы в грехах ваших». Вы заметили разницу? Да? Первый он говорил «это я», а второй раз он говорит «я есть». Кто знает Библию, знает значение вот этой слова. Да, это не просто заявление о том, что я существую. Он упоминает имя Бога. Яхве, Иегова, Бог суши, я есть. То есть Иисус специально использует это имя, это выражение, чтобы говорить о себе. Вот в чем их нужно верить. Вот решение проблем человека – верить в Иисуса Христа. Иисус, который есть Бог. И дальше мы еще увидим, что значит верить в Него. На что похожа спасающая вера? Вера, которая спасает. Иисус, конечно, сделал очень громкие заявления, используя вот эту фразу, говоря о себе как о Боге. И они задают очевидный вопрос. Кто ты? Кто же ты? Это 25 стих. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала суши, как и говорю вам. Многие имею говорить и судить о вас по Писанию. По Писанию меня есть истина. И что я слышал от него, то пославший меня есть истина. И что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. Ответ на этот вопрос, кто же Иисус, очень важен. Если мы хотим следовать за Иисусом, если мы хотим призывать других следовать за Иисусом, нам нужно знать, за кем мы идем, кто Он. И часто люди в этом ошибаются. Часто проповедует Иисус как чудотворец, который вот разрешит все проблемы вашей жизни. Или тот, который вот поверите в Него, будьте богаты. Или наоборот, что Он просто учитель. У него очень много хороших предложений, мудрых советов на успешной жизни. Первое, что Иисус говорит о себе после заявления, что «я есмь», Он говорит, что «я от начала суши», как и говорю вам. Здесь сложное место для перевода, но мне кажется, синодальный перевод подходит по контексту. Я от начала суши. Это другое явное заявление о своем божественности. Кто существует как от начала, кроме как Бог? Никогда не было время, когда не существовал Иисус Христос. Никогда не будет время, когда Его нету. Все атрибуты Бога Он имеет. Он есть Бог в полном смысле этого слова. Мы не говорим про два Бога или три Бога, если говорить о Святом Духе. Да, мы говорим о Троице. Бог в трех лицах или ипостасях. Иисус полностью человеком и полностью Богом. И Он говорит, во Мне верите, во Мне веруйте и спасайтесь. Дальше он говорит, в 26 стихе, «Многие имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинным, и что я слышу от него, то и говорю миру». То есть, второе истина, которое Иисус говорит о себе, это то, что он имеет право судить. Только Бог имеет это право. И поэтому он тоже говорит, что вот мой суд то же самое, что суд Отец. Мы судим одинаково. Мы размышляем, мы понимаем правильно добро и зло так же, одинаково, чтобы верить в Иисуса, который есть, чтобы иметь веру, которая спасает, нам нужно принимать право Иисуса судить нас, судить о нашей жизни. Мы живем в время, когда вообще вот это судить кого-то не принято. Где судить это самый большой грех. Судить другого человека. Это называется толерантность. Где все имеют право на то, что они верят. Раньше толерантность имела другое значение. Раньше толерантность имела значение, что все имеют право исповедовать то, что они веруют. То, что совесть им подсказывает, они имеют право исповедовать это. Но раньше это включало право говорить другим, что ты не прав. Сейчас под слово толерантность исключается это право. Потому что сейчас люди считают, что можно несколько противоречивой веры можно держать одновременно. Не страшно, что ты мусульманин и считаешь, что Бог такой, а я христианин и считаю, что Бог абсолютно другой. Ну, в принципе, в общем, это все то же самое. Я не имею права судить тебя и сказать, что ты не прав. А Иисус Христос имеет право судить. Бог имеет право судить. Для того, чтобы пойти за Ним, для того, чтобы жить как христианин, нам нужно принимать, что Он имеет право. Что Иисус четко и ясно говорит, что некоторые вещи неправильны, неприемлемы, разрушающи от сатаны. И если мы принимаем Его суд в нашей жизни, мы отказываемся от этих вещей. Мы делаем все в своих силах, чтобы не делать так, не поступать так. Мы принимаем Его право судить. Это требует определенного смирения. Потому что иногда мы хотим что-нибудь другое. Иногда мы очень хотим что-то другое. А Бог говорит нам с любовью: нет, для тебя это не будет благословение. Слушайте меня, доверьте меня. Вы заметили, как Иисус ссылается на своего Отца? Он говорит, что мы говорим так же. Это тоже хороший момент в Его благовестии, да? Он ищет точки соприкосновения с теми, с которыми Он говорит. Для них авторитет Бог Отец. Иисус всячески говорит, что мы говорим то же самое. Я говорю только то, что Отец мой говорит. Послание Евангелия, месседж Евангелия не меняется. То, что мы проповедуем, истина, которую мы не проповедуем, не меняется. Но мы можем выразить это, мы можем подчеркивать разные аспекты, чтобы донести это до истины лучше для людей, чтобы люди понимали то, что им нужно понимать. Но, к сожалению, даже хотя Иисус проповедует здесь, они не понимают Его. 28 стих. Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Иисус говорит о том, что Он все еще говорит о Себе. Да? Он говорит о том, что когда вознесете Сына Человеческого, тогда все станет ясно. Тогда вы поймете, что это Я или Я есть. Что это значит? Здесь говорится о кресте. Здесь говорится о том, когда вознесете Его на крест. Когда на крест поставили Иисуса Христа, они поднимали этот крест, чтобы этот позор было видно всем людям. Наказание такое. Это было час наказания, что ты перед всему миру открыт, наг, висишь, наказан. И когда Он говорит, что когда поднимает Сына Человеческого, Он говорит о Себе, это один из Его любимых выражений о Себе. Когда вознесете, когда Я буду на кресте, тогда все станет ясно. Тогда вы поймете, что Я есть. И действительно говорит о Христе, проповедует о Христе без креста. Невозможно. И здесь даже до того, как Он был, как Он умер на кресте, Он проповедует о Себе, как о том, который умер на кресте. Он говорит о том, что когда вы смотрите на Меня, распятый, на кресте, тогда все станет ясно. Так Иисус определяет Себе тот, который умер на кресте. Тогда вы увидите, настолько Я послушен Отцу. Я послушен даже до смерти. Даже на смерти на кресте. А наша проблема – это довериться Богу. Это верить в Иисуса. Это быть послушным, как Он был послушным. Часто мы говорим об Иисусе как человек, который был без греха. Но Иисус был больше, чем тот, который был без греха. Здесь Он говорит, что я всегда делаю то, что Ему угодно. То есть определяет Иисуса не только вот то, что Он не делает, а то, что Он делает. И так же с верующими. Иногда мы определяем себя как верующими, как люди, которые не делают. Да, мы баптисты. Мы не пьем, мы не курим, мы не материмся, мы не. И можно продолжать список, да? Вот так мы определяем себя. С одной стороны, это неплохое определение, все это правда. Да, все это и есть так. Но Иисус здесь говорит о себе не как о том человеке, который просто не делает то, другое и третье, а человек, который делает. Все, что я делаю, угодно Ему. Я служу Богу. Я следую Его воле. Я исполняю Его цели в этом мире. Я живу для Него. Вот что определяет меня. Мы верующие, потому что мы делаем волю Бога в этом мире. Не просто потому, что мы воздерживаемся от каких-то грехов, а потому что мы Его руки и ноги. Мне кажется, это гораздо более богатое определение. Это определение, которое ложит на нас, может быть, больше ответственности. Наша христианская жизнь – это не просто вот боязливо держаться подальше от греха. Наша христианская жизнь должна быть активной. Мы активно несем истину. Мы активно живем и делаем волю Бога. Мы не хотим просто вот сохранить себя от греха. Мы хотим изменить мир. По крайней мере, мир вокруг нас. Мало для нас жить жизнь просто без греха. Нам нужно жить, чтобы делать волю Отца. Это было более высокое призвание. Хорошо, мы смотрим на отрывок, который мы видим, как Иисус проповедует Евангелие. Первое, мы видим, как Он говорит о проблеме человека, о проблеме своих слушателей, что они отделены от Бога своим грехом. Они снизу, с этого мира. Они погибают в своих грехах. А Он будет с Отцом Небесным. Он с другого мира. Между ними огромная-огромная пропасть, разделение между человеком и Богом. Иисус говорит о себе, как о решении этого проблемы. Он говорит, что Он Бог. Он говорит о том, что Он имеет право судить нас. Он говорит о том, что Он тот, который распят. И когда мы смотрим на Его распятие, тогда мы поймем, кто Он на самом деле. Он говорит о том, что Он тот, который во всем послушен Отцу. И вроде был результат, радостный результат. Мы читаем в 30 стихе, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Радость. Мы проповедуем Евангелие и каяться. Люди уверовали много. Но, к сожалению, это не так просто. Евреи, многие из евреев не понимали до конца, о чем говорил Иисус. Они верили в чем-то. Даже используется слово «уверовали», которое обычно, это выражение используется в положительном смысле, где действительно настоящий верующий. Но как мы дальше увидим, не все здесь так хорошо, как кажется. Есть люди, которые откликаются, когда мы проповедуем Евангелие. Которые даже выходят в церковь впереди и каются. Которые готовы молиться молитву покаяния с нами. А потом как-то вот этих людей вот не станет. Все вот эти статистики о тысячах и миллионах, которые покаялись, этих людей почему-то нету в наших церквях. И мы думаем, в чем дело? Мы не как Иисус, который видит сердце людей. В Библии есть такой совет: судите дерево по плодам своим. Вы не знаете, что внутри это дерево, хорошее он или плохое. Подождите и увидите. Если приносит плод, хороший плод, значит хорошее дерево. Если приносит плохой плод или не плод, плод не принесет, значит плохое дерево. Зимой не так-то легко сказать. Зимой это палка, как все деревья. Подождите весной, подождите летом, подождите осенью и увидите, хорошее это или плохое. По плодам увидите. Марк Дивер, это пастор с Америки, говорил, что ложное обращение к Богу – это суицид церкви. Ложное обращение к Богу – это суицид церкви. Если наши церкви наполнены людей, которые как бы уверовали, наши церкви умрут. Наши церкви не будут верны Иисусу Христу. Мы не будем верно проповедовать Евангелие, мы будем угодить наших членов, которые не члены Христа. Это важный вопрос. Это вопрос, который очень важен для церкви. Иногда мы слишком спешим, чтобы вот считать наших новообращенных, чтобы вот считать, что вот это наши люди. Иногда мы не проповедуем Евангелие хорошо. Мы не проповедуем, как Иисус проповедовал здесь. Мы не говорим всю истину, потому что мы боимся отпугать людей. Вы заметили, что Иисус не боялся этого. Даже можно сказать, Иисус стремился к тому, чтобы отпугнуть людей. И те, которые остались, вот эти были истинно верующие. Иногда мы обманываем себе, и мы обманываем людей, мы даем им ложную надежду. Я на днях слышал о ситуации, где верующий муж, жена пьет. Но она убеждена, что она верующая, потому что говорит на языках, якобы. И она убеждена, что ей ничего не нужно делать. Она может выходить на запой, как бы 3 дня, неделю исчезнуть из дома и приходить снова и пойти с мужем в церковь. Потому что она убеждена, потому что она говорит на языках, что она спасена, что все хорошо с Богом, что ей не нужно каяться, все в порядке. Это очень опасно, когда люди имеют ложные надежды. Потому что Библия говорит, что если это не в нашей жизни, то это действительно ложная надежда. Это не спасающая вера. Что такое спасающая вера? Что такое настоящая вера? Чем она отличается от ложной веры? Как мы можем быть уверены, что мы стоим в истине? Как мы можем быть уверены, что мы не обмануты? Иисус говорит. Тогда и сказал Иисус к уверующим в Него, иудеям: если прибудете во Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Первое, что Иисус говорит. Если пребываете, прибудьте в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Сразу Иисус делает разделение. Есть истинные ученики, есть неистинные ученики. Мы уже видели в 6 главе, где Иисус отсеял. Да? 6 глава, 66 стих написано: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Тогда Иисус тоже говорил, истины, тяжелые истины для них. И многие, которые уверовали, которые были ученики, перестали ходить за Ним. Есть ложные ученики, есть истинные ученики. Иисус здесь говорит об одном признаке истинных учеников. Они пребывают в Слове Моем. Здесь пребывать. Извините, что грамматики вас опять говорю. Но это продолжающее, настоящее время пребывает. Пребывает, пребудьте. Несовершенный вид. Это действие, которое не имеет конец. Это постоянное действие, это образ жизни, это то, что мы постоянно делаем. Истинные ученики, они ценят слова Иисуса Христа. Они ценят Слово Божие. Они пребывают в Нем, они Его читают. Они Его принимают. Они питаются Словом. Это регулярная, постоянная часть их жизни. Это один из признаков настоящих учеников. Второй признак, который Иисус говорит, он тесно взаимно связан с предыдущим. 32 стих, он говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это один из самых мощных стихи Библии. Здесь говорится о втором характеристике. И здесь идет цепочка, да, что истинные ученики, они пребывают в Слове, они узнают истину, и когда они пребывают и узнают эту истину, они освобождаются. От чего они освобождаются? Если смотреть чуть дальше, Иисус говорит об этом. Он говорит о рабстве греха. От рабства греха мы освобождаемся. Когда я смотрю назад на свою христианскую жизнь, я помню много таких моментов, какие-то книги, которые особенно вот все читали эти книги, и я читал эти книги. Были какие-то проповедники, которые вот стало очень популярно, вот этот проповедник, и все вот слушали его. Или какая-то церковь, которая вот прославился, и все вот стремились туда пойти и узнать, что там происходит. И как правило, они все предложили какое-то решение, какое-то решение своих духовных проблем. Многие из них были полезны. Но ни одной книги, ни одной проповеди, ни одной церкви не дал мне то, что я хотел. То, что я хотел, это легкое решение всех проблем в моей христианской жизни. Да, вот прочитал книгу, поймал, что такое ключ к успеху в христианской жизни, и все. Безгрешная жизнь, ну или приближенная к этому. Ничего не дало это и не даст, и не даст. Иисус здесь говорит о процессе, о продолжающемся процессе. Он говорит о том, что вы пребудете в Слове Моем. Каждый день верно читайте, ищите истину, и вы узнаете истину. И эта истина освобождает вас. Это не какое-то быстрое решение. Это не какое-то секретное учение. Это не какой-то вот новый подход к служению, который мы можем вот раз узнали, и вдруг все стало по-другому. Это процесс, который продолжается в течение всей нашей жизни. Мы пребываем в Слове, мы узнаем истину. Истина освобождает нас. И чем быстрее мы смиримся и принимаем, что вот этим путем Бог работает в нас. Я согласен, что не всегда ровномерно это. Иногда это рывками, иногда мы чувствуем, да, вот пробивался. Некоторые истины, они по-настоящему, они меняют наш взгляд на много всего. И мы прорвемся вперед в нашей христианской жизни. Но всегда остается вот этот процесс постепенно и постоянно пребываем в Слове, узнаем истину, истина освобождает нас. Вот это дорога к свободе, которую Иисус предлагает. И очень важно, что мы понимаем, что то, что мы веруем, определяет, как мы ведем себя. Как вот эта жена, о которой я говорил, которая ходит и пьянствует, и не видит причины бросать это пьянство. Хотя она явно является рабом этого греха. Потому что она верует, что она спасена. Потому что она верует, что перед Богом это не имеет значения. Она не видит стимул меняться. Ее ложная вера определяет ее поведение. Много таких штуки в наших сердцах. А что мы веруем на самом деле принесет нам счастье в этой жизни? Это во многом будет определить, что мы ищем, как мы ведем себя, к чему мы стремимся. Что мы верим в своих сердцах? Что мы верим в своей христианской жизни? Если мы верим, что Бог говорит, что красть – это неправильно, и мы верим, что Он хочет, чтобы мы жили по закону, то мы не пойдем ограбить банк. Хотя, может быть, мы нуждаемся в деньгах. Может быть, есть веская причина, почему лучше нам иметь эти деньги, чем те вкладчиков, которые положили это в банк. Если мы верим в истину, она хранит нас от греха. А если мы имеем ложь в сердце, то мы будем вести себя соответственно неправильно. Поэтому этот процесс должен быть в нашей жизни, где мы пребываем в Слове, где мы черпаем истину, где истина заменяет ложь в наши сердца, и мы освобождаемся. Это процесс. Если бы я спросил сейчас поднимать руки те, которые верят, что Бог есть любовь, я думаю, что, наверное, все бы поднимали свои руки. А мы веруем это, когда происходит в нашей жизни трагедия. Мы верим, что это действие любящего Бога. Тогда немножко сложнее. А мы веруем это, если муж мой издевается, и я хочу разводиться, а Библия говорит нет. Бог со своей любовью говорит нет. Я верю тогда, что Бог любит меня. Когда я очень хочу что-то, а Бог говорит нет, я верю тогда, что Бог меня любит. Сейчас уже не так однозначно. Да, мы веруем. А где практика? И христианская жизнь, освящение, путь освящения – это процесс, где мы пребываем в Слове. И Слово, как обоюдоострый меч, как меч, который проникает в наши сердца и показывает нам такие места. И мы читаем эту историю, где Павла побили камнями, оставили за мертвыми за город. И мы думаем, а что я бы сделал в такой ситуации? Я бы пошел обратно в город проповедовать Евангелие, потому что я знаю, что в этом воля Бога. Или я бы лежал там и пожалел себе, и пошел бы подальше оттуда. Мы читаем Слово Божие. И мы читаем про человека, который простил тот, который имел огромный долг перед собой. И потом тот, который прощен был, пошел и сотрясло из другого человека вот последние копейки, которые тот должен был ему. И мы смотрим на свое сердце, мы думаем, а насколько мне легко простить? Как насчет вот тот человек, который обидел меня? Неужели Бог меня не простил большего? И потихонечку Слово Божие работает над нашим сердцем и заменяется ложь на истину. И мы начинаем по-настоящему верить. Мы начинаем верить в практике. Вера, которая имеет дело. Это только одна доктрина о Боге, о Его любви. А если задуматься о справедливости Бога, если мы задумаемся о всемогуществе Бога, если мы задумаемся о мудрости Бога, как это повлияет на нашу веру? Как это повлияет, как наша вера в этих атрибутах Бога влияет на наше повседневное поведение? Я думаю, что мы увидим, что часто мы сомневаемся в истине. Часто мы верим в лжи, и поэтому мы принимаем плохие решения. Мы выбираем грех вместо послушания. Поэтому очень важен этот процесс. И каждый истинный ученик, это будет в его жизни, где он пребывает в Слове день за днем, где он узнает истину, и истина потихонечку освобождает его. Нету здесь быстрых решений, к сожалению. Очень хотелось бы, чтобы вот был вот какой-то уровень, где ты вот его достигаешь, и все хорошо. Больше никаких проблем. Но это процесс. Это процесс повседневный, продолжительный на всю жизнь. Где мы пребываем в Слове, мы узнаем истину, и это освобождает нас. И это признак истинных учеников Иисуса Христа, что идет этот процесс в их жизни. Дальше идет даже смешное высказывание от евреев. Они слышали то, что Иисус говорил про рабство греха, и они говорили, что ему ответили, мы семья Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же вы говоришь, сделайтесь свободными? Как-то они забыли немножко про свою историю. Как-то они забыли про 400 лет в Египте, где Израиль был в рабстве. Как-то они забывали немножко про время в Вавилоне, когда Израиль вообще не существовал как страна. Как-то они забыли, что вот в настоящий момент, когда вот эти слова были сказаны и написаны, они жили под оккупацией Римской империи. Они не были свободны даже в тот момент, когда они говорили об этом. И они говорят с таким самонадеянно, с таким достоинством, с таким гордынем. Мы никогда никому рабами не были. Неправда. Легко обмануть себя. Очень легко быть обманутым. Верить не истинно. Мы можем смеяться над ними, что они вот так гордо заявили то, что неверно. А о себе давайте будем судить. Насколько мы быстро говорим, что мы свободны от греха. А истинно ли это? Или мы обманываем себя, как они обманывали себя? Я не раб. Просто курю время от времени. Я не раб, просто мне трудно простить вот этого человека. Я не раб, деньги, порнография, контроль, гордыня, список бесконечный. Эти вещи не имеют места в моей жизни. Но я не раб. Это все только вот, вот чуть-чуть. Иисус нашел ответ. Он говорил, истина, истина. Это то, что он говорил, вот эта фраза, когда самое важное. Когда он хотел обратить внимание людей, он говорит, истина, истина. Говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Здесь опять надо обратить внимание на грамматику, чтобы мы не улетели как бы в неправильную сторону. Делающий грех – это настоящее время, это продолжительное время. Если наша жизнь характеризует грех, если мы продолжаем в грехе, тогда есть повод беспокоиться. Есть повод задать вопросы, относится ли это ко мне. Всякий, который пребывает в грехе, который делает грех, есть раб греха. Я думаю, что мы знаем, что это правда. Мы знаем, что это правда своей жизни. Чем больше ты лезешь туда, тем больше ты это практикуешь, тем труднее отказаться, чем труднее меняться. Но не всегда мы чувствуем себя как рабы. Поэтому мы можем обмануть себя. Мне понравился один комментатор Спраул. Он сказал, что Иисус говорит, что мы на самом деле не свободны. Мы как рабы, которые вот на корабле гребут. Они имеют свободный разум, воля, сердце. Просто они окованы. Они ограничены в своей свободе. То есть раб это не тот, который вот изменили его мозг, прочистили его мозг. Он не имеет свободу думать или принимать какое-то решение. Он имеет свободу определенную. Но в то же время он прикован. Он не может просто взять, бросать это весло и сказать, что все, хватит, я устал. Его свобода ограничена. Вот это раб. Поэтому мы можем смотреть на свою жизнь и думать, что нет, я же свободный. А на самом деле мы ограничены. И это было состояние евреев, с которыми Иисус разговаривал в тот момент. Они были рабы греха. При этом они считали себя свободными. И что они спасутся. Иисус доносит до них истину о том, что это не так. Откройте глаза. Очнитесь, поймите. Вам пора беспокоиться о своей душе. Иисус как бы подытожит все. Говорит, итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Опять он возвращается к тому же самому. Решение это в Иисусе Христе. Решение это в Нем. Веруйте в Него. Истинные ученики Иисуса Христа, настоящие верующие в Него, это тот, который пребывает. Он никуда не денется. Он остался на всю жизнь. Он пребывает в Слове Его. Постоянно он ищет то, что Бог говорит. Он узнает, познает эту истину. И эта истина освобождает его. Он не совершенен, но он в процессе. В процессе, где Бог меняет его, где он активно ищет эту истину, где он активно пребывает в Слове. И Бог меняет его. Это то, что может дать нам уверенность в своем спасении, если мы имеем эти характеристики своей жизни, если мы пребываем в Слове. Если мы ищем истину, если мы признаем Его право судить нас, если мы меняемся под Его словами. Сегодня мы услышали, как Иисус проповедует Евангелие, как Он честно, прямо открывает самообман своих служителей. Он показывает, где они неправильны. Он открывает их настоящее духовное состояние. И людям нужно понять это. Людям нужно понять, что они грешники. Что они отделены от Бога и под судом. Дальше он предлагает себе как решение этого проблемы. Бог и человек в одном лице, который умер на кресте за прощение наших грехов. Он призывает их уверовать в Него, довериться Ему. И он выясняет, что верить в Него – это значит всю жизнь пребывать в Слове Его, искать истины Его и получить свободу от Него. Это Евангелие, которое Иисус Христос проповедовал 2000 лет назад. Это то же самое Евангелие, что мы проповедуем сегодня, потому что нет другого. Нет другого пути спасения. Нет другой истины Евангелия. Пусть Господь поможет нам принимать это. Пусть Господь поможет нам искать Его и верить в Него по-настоящему. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам услышать слова Твои. За то, что Ты позволил нас, Господь, познать Тебя. Помоги нам, Господь, принимать истину. Помоги нам, Господь, каждому понять свое состояние перед Тобой. Понять, насколько мы нуждаемся в Тебе, насколько мы потеряны без Тебя. Господь, я молюсь за каждого. Я молюсь, чтобы никто не ушел отсюда, не возлагая свою веру в Тебя. Господь, Ты достоин нашей доверия. Ты Бог всемогущий, который может спасти нас. Помоги нам обратиться к Тебе, Господи, и обратиться каждый день, пребывать в Слове Твоем, каждый день меняться под истину Твою, чтобы Ты освободил нас. Слава Тебе, Господи, и благодарность за все, что Ты делал для нас, за Твою смерть на кресте, который на нашем месте, где Ты понес наше наказание. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты спас нас, хотя мы этого не заслуживали. Помоги нам, Господь, верно проповедовать это Евангелие. Дай нам, Господь, и мудрость, и смелость. Веди нас, Господь. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.